дилетанты.
Добрый вечер всем. 21 час 6 минут. Мы в прямом эфире. Программа, которая посвящена, ну, по мотивам, во всяком случае, идет материалов очередного номера журнала «Дилетант». Мы сегодня поговорим об одной, вот то, что навеяно одной из рубрик. Вот я сразу скажу, что это рубрика и штука, которую я делаю. И там в этот раз у нас бревно Ленина. Ну, подробно в программе «96 страниц» в субботу. Но там такая вещь, что бревно-то бревном, но за два года до того субботника 1 мая 2020 года, 1 мая 2018, они занимались другими очень интересными вещами, и потому я сегодня пригласил Григория Ревзина.
Да,
добрый вечер. И вот то, что мы знаем, ну, может быть, кто-то забыл, что в 2018 году Владимир Ильич Ленин самолично и с товарищами ответственными накинули веревки на крест-памятник на месте гибели великого князя Сергея Александровича, бодро его свалили, тут подхватили более крепкие люди и потащили. Меня очень тронуло еще вот такое замечание. Потащили в сторону нескучного сада на свалку.
Mm-hmm.
Значит, вот мы понимаем теперь, где, в какой стороне свалка у нас была в советском Кремле. И вот на фотографии уже в 2020 году мы видим недоразобранную, снята фигура Александра II. Вот был такой большой памятник. Шатер стоит, колоннада есть еще, и простоит еще там сколько лет, 5-6. Еще ко всему. Когда это началось, сразу стали памятники царизму?
Ну, собственно, вот этот вот крест Васнецова, который был поставлен на месте гибели великого князя, это была первая акция из исполнения ленинского плана монументальной пропаганды.
А он уже был к 1 мая 18-го,
да? Да. Ленинский план монументальной пропаганды заключался сразу в двух вещах. То есть, одна часть – это... Ну, он начитался Компанеллы. Вообще, надо понимать, это 18-й год. То есть, это ситуация, когда они совсем... ну, им кажется, что можно самые удивительные эксперименты жизни человечества осуществлять. Ленин так почитывает вот каких-то совсем неожиданных фигур, что применить.
Ну, в основном, там, Компанеллы нам один из трех источников.
Да-да-да. Не, ну, как бы... там, в основном, это все из французской революции берется, всякие празднества там. Ну, а тут вот еще Компанеллы. И там он, соответственно, прочитал про фрески, которые должны были украшать Солнечный город и, соответственно, воспитывать граждан. И Луначарскому сказал, что вот давайте-ка мы делаем то же самое, только фрески у нас не подойдут по климату, поэтому давайте вот поставим памятники, давайте разрабатывать программу. И одновременно вот с тем же самым там было решение... Я не представляю себе, что это такое должно быть. Значит, совнарком, видимо, или еще совнаркома не было.
Был совнарком, уже был, да, он еще в Петрограде был.
Значит, соответственно, вот одновременно о восстановлении памятников и о сносе памятников. Mm-hmm. И там вот снос памятников царизма, вот первый был этот. Ну, вот так они как-то не очень понятно, почему еще снесли Скобелева, который, в принципе...
Нет, ну он притеснитель народа в России.
Притеснитель народа, да. И, ну, там достаточно большое количество, так сказать, памятников жертв, то есть, наоборот, приспешников царизма, ну, и просто, прежде всего, царей. И, собственно, с этого момента, ну, у нас такая национальная традиция, что постановка памятника, она как-то связана обязательно со сносом памятника. То есть, как бы, это такое какое-то, ну, часть одного действия. В принципе, это такой закон сохранения количества памятников во Вселенной, да, вот если здесь снесли...
Ну, какое-то время больше не стало.
Да, чтобы поставить новый, надо снести старый, чтобы их число не прибавлялось. Такое, честно сказать, этот комплекс, он у нас как-то, по-моему, не вполне исчез.
Не вполне исчез, да. Ну, в общем-то, изживанием его как никто целенаправленно и не занимался.
Ну, да. Ну, и, собственно, дальше, ну, как считается, что ленинский план монументальной пропаганды, как бы, ну, как есть у революции начало, нет у революции конца, то есть, собственно, до самого конца советской власти он все выполнялся. То есть, например, там Ленин на Октябрьской площади, он все, так сказать, продолжает.
Там вот хитрое дело с Лениным на Октябрьской площади, это ведь Томского, да, работа-то?
Да.
Там композиция эта вся, вот особенно... постамент, и фигуры вокруг постамента, они просто взяты впрямую с памятника свободе Конституции, который был на бывшей Скобелевской, потом Советской площади. Да. Вот эта фигура свободы, которая... Кстати, голова у нее каненковская. Вот, всего, там, там все было такое...
Ну, это было разношерстное производство, да.
Да. Но вот, вот это оттуда. Я когда увидел, только сделано покрупнее, да, поменьше, не так талантливо.
Ну, я не знаю, честно сказать, я думаю, что этот памятник тоже, наверное, на нас бы не производил такого большого впечатления.
Но
поскольку, да, поскольку он утрачен, то... Ну, ну так, в принципе, все-таки... Ну, не знаю.
Но там было что-то вот в плане монументальной пропаганды, вот в этом, был какой-то... Ну, минус, конечно, уничтожение памятников старых, и не всех бездарных-то, то здесь был какой-то в этом что-то наивное, что-то очень такое, был какой-то порыв в этом интересный. Вот я видел, эту голову мы можем видеть, в музее архитектуры есть. Это, конечно, привет скульптору Рюду и триумфальной арке Марселине. Но, с другой стороны, был очень любопытный Радищев, который мы видели.
Ну да, есть прям набор там памятников, которые, ну, даже входят в разнообразные учебники. Но, понимаете, ну, конечно, к этому можно относиться как к... там, раннему советскому авангарду, или, ну, и, собственно, это оно и есть. Можно, ну, хотя там Ленину не нравились абстрактные памятники, ну, неважно. Можно относиться как то, что вера в революцию такая очень сильная, но, в принципе, там уникальным, ну, я не знаю, уникальным является сама идея монументальной пропаганды. Дело в том, что, ну, пропаганда — вещь такая быстрая и скоропортящийся продукт. Да, это такое, ну, это же почти газета, ну, или радио. Вот, и правильной вообще-то пропагандой скорее являлись окна роста, да, вот, так сказать, авангардной. То есть, когда все это делается и тут же, ну, как бы заклеивается, на утро нет ни одной этой афиши. А здесь что-то очень временное и пришедшее в голову, ну, вот просто только сегодня, вот прямо сейчас, потому что очень многие памятники же, ну, так сказать, оказались идеологически как-то не совсем подходящими или ненужными, да, и фигуры эти все время пересматривались. Список вот этот из 65 людей, которые они вначале утвердили, там же были, ну, такие несколько неожиданные фигуры. А, значит, они все время, ну, там, памятник Ваян там должен был быть, этот социалист такой. Ну, как бы, ну, чего нам Ваян? Там, или там... Воронежский этот поэт Никитин, ну, ну хороший поэт, но Никитин, такой крестьянский. Ну, да,
вот
но,
вот как это вот, было какое-то... Вот, такие... поэтому вот эта неожиданность, которая
была. Да, ну, понимаете, то есть это утверждение, как бы, ну, вот понятно, что это такой прям брейнсторминг, да, вот сели, быстро накидали, кому ставим, кому нет. Там, например, был Андрей Рублев, которому потом, наверное, долго бы никто не ставил памятника, так сказать, сама мысль была странной. И вот эти вот моментальные решения, годящиеся для газеты, они одновременно хотели сделать как памятники, ну, вот именно, так сказать, на века, потому что, ну, все-таки есть отдельная тема, вот именно время существования памятника, время, символическое время, да, когда памятник ставится, ну, я не знаю, вот там, тысячелетию крещения Руси, ну, что-то такое, или там, ну, даже Минину и Пожарскому там предполагается, что, ну, или царям предполагается, что это в вечность ставится. Да?
Ну, да.
А здесь это вот идея, что, ну, газетный заголовок в вечность улетает. Там же много надписей было просто еще в этой монументальной пропаганде.
Сохранились до самого последнего времени надписи в Больших Сухаревском переулке. Сейчас их замазали. Надо бы размазать, потому что, ну, это очень интересная штука. На одном, над одним из подъездов написано «Отдай всего себя революции, как это сделал Ленин», а на другой вообще то, над чем смеялись всю советскую эпоху, «Рабочее жилтоварищество, наша крепость».
Да, классно.
Да, это были чудесные надписи, причем вот тем шрифтом, который в учебниках мы видим, там вся власть советов, это тоже веет на нас еще и эпохой модерна, и вообще.
же. Как-то все. А с другой стороны, они же делались из совершеннейшего барахла.
Цемент.
Да, много цемента, гипс, дерево, да, то есть сама идея монументальности, она, ну, совершенно не выдерживалась в смысле материалов и так далее. И скорее это, ну, понимаете, по времени существования, по типу высказывания. Это скорее художественная акция. Это скорее что-то такое, похожее на совершенно, ну, такие авангардные, я не знаю, оформления демонстраций, что-то такое. Но по языку довольно часто это все-таки монументальный памятник. Да? И чем дальше, тем он, так сказать, все монументальнее, вплоть до конного. Да? То есть это как бы уже такая, ну, язык очень велеречивый. И вот эта странность вообще существования памятника как-то между газетным фельетоном и скульптурой на кладбище, которая должна быть на века, она... Ну, здесь очень проявляется, и она так и осталась, как что-то такое довольно странное.
А, да, при этом в первые десятилетия советской власти, годы потом десятилетия, у нас появляется и кладбище памятников, что тоже очень интересная вещь.
Ну да, да, да. Вот, да,
появляется который... Донской, бывший, как да, говорили, да. бывший Донской монастырь и кладбище памятников. И там не только памятники царизму, там горельефы подлинные из храма Христа Спасителя, там... превратившаяся в страшную кашу, вот отсюда, с Арбатских ворот, там есть рельефы Виталий мраморные, которые превратились просто в кашу за, за годы, годы.
Ну, это, скорее, спасение реставраторов, то есть, просто, да и такой, это не столько государственная акция, хотя, ну, у нас же как бы ничего не забывается, и чего вот в результате вот ЦДХ-то тоже получился у нас.
Такой, ну, да, ну, да.
Довольно но, долго именно как
вот
кладбище.
Здесь, ну, и, слава богу, сохранились элементы триумфальных ворот. Правда, там при реставрации последней, там обнаружилась очень трогательная вещь, когда быстро делали к 62-му году, восстанавливали уже на Кутузовском проспекте, простите за подробность, крупы лошадей перепутали. Они стояли около 40 лет, даже больше, 50 лет, стояли с чужими крупами. Просто у первой, там, никогда, а третьей, да. у второй. Мне рассказали, вот когда реставрация была, то обнаружили по швам, по всему, что там не оттуда, ребята, не та попа. Вот. Ну, стали, что в первую очередь? Значит, снимали, сняли крест, сняли такие вот вещи. Причем крест, например, Сергею Александровичу, это еще был ведь, мало того, что убит, но убит революционером.
Да, конечно. Мало так, того, а мало того, Каляев попал в... число тех, кому должны были поставить памятник по плану монументальной пропаганды.
Да, и Каляевская улица появилась.
Ну да, и появилась Каляевская улица.
Александр II, да. несчастный. Вот чем он был плох?
Так нет, они же просто это царям важно, снимали да? памятники. У них совершенно не было никакого, ну, никакого выбора. То есть,
а почему тогда Петроград, впоследствии Ленинград, меньше пострадал? Меньше
я думаю, потому что они переехали.
Нет, остался Николай Первый. Гениальный.
Нет, я имею в виду, переехали.
А, переехали
эти?
Оттуда?
Конечно.
Это же они, очень... Они, так, в смысле,
конечно,
большевики,
большевики,
да?
Конечно.
Ну, да, да.
Это вообще, как бы сказать, ну, такое большое счастье для Петербурга, что столица вот переехала в Москву. Он гораздо меньше пострадал в, ну, как бы от рук своих. Да, он, конечно, сильно пострадал в войну. Но вот именно от... ну, наших там сносов, уничтожения храмов. Ну, в конце концов, ну, удивительно, на Дворцовой площади же нет райкома. Ну, как-то это странно. Ну, у нас вот в Кремле есть вот...
Ну, там, это... слава богу, все-таки у них был, был штаб в Смольном институте.
Все равно, понимаете, на главной площади города нет райкома, вообще-то даже, ну, ну, это странно, да, и я думаю, что, ну, время от времени такая мысль в голову приходила, но все-таки, поскольку город, ну, не первый, то и руки туда не доходили. А так бы, ну, знаете, как вот храм Христа Спасителя снесли непосредственно... сразу после объявления конкурса на Дворец Советов. Да? То есть, ну, вот между объявление конкурса, это еще проект не выбран, еще неизвестно, что будет. Сам конкурс еще тянулся, ну, сколько, 6 лет, да, там, ну, 3 года сам конкурс, потом проект дорабатывался, там началось строительство. То есть, снесли вот, ну, так сказать, сильно вперед. Да? Но я думаю, что если в Питере вот решили, что, ну, надо, да, то, ну, что-нибудь на Дворцовой площади бы исчезла, а потом мы построили, не построили, может, там бассейн был бы долго.
Маленький. Вместо Александрийского столба.
Да. Вместо вот казарм.
Ну, прекрасно, что мы, ну, вместо главного штаба всего.
Да.
Ну, не дай бог, мне вообще...
Нет, это немножко кощунственно, это звучит, да, но просто, ну, надо понимать, что, ну, люди... Ну, совсем отвязанные все-таки в этот момент находятся в центре власти. Поэтому какие идеи могут прийти в голову, если бы они оставались в Питере, я думаю, там было бы гораздо больше неожиданных решений.
Да, вполне возможно. Но остались только единственное, что был перенесен памятник Трубецкого, памятник Александра
Трубецкого. Но тоже во двор, в музей. Во двор, да, тоже ничего музея. Страшного. Да.
Я помню, как мне мама его показывала через окно, там переход, ну, да, Русского, да, музея, да, да. Показывала этот памятник. Он ей не нравился, а мне понравился очень.
Нет, он, конечно, очень выразительный.
До сих пор.
Да,
вот, да. И он стоит сейчас вместо броневика.
Да.
Он стоит. Так что он прекрасный. Вот. Стали ставить новые. А вот когда появились вот такие уже долговременные памятники и в Москве, и это уже памятники Ленину, или что это появилось?
Связанные? Слушайте, я после пропаганды. Нет, это на самом деле уже 30-е годы.
30-е,
да. Ну вот я сейчас не могу вспомнить, какой из них, собственно, первый.
Из московских я вот тоже не помню, какой первый такой советский. Были все временные памятники. Вот этот,
нет, понятно, но
странный близняшный вот... памятник Марксу Энгельсу был тогда.
Ну да, ну, вот, да, не, который как, прям как будто с фотки такой.
Да, смешной.
Ну тоже недолго просто. Нет, ну так вот уже, кажется, даже чуть не послевоенные какие-то дела. То есть там, ну как Новый Гоголь там. И,
Новый Гоголь это 52-й.
Да, ну то есть, когда бульвары начинают как-то оформляться. Ленина очень долго.
Тимирязев. Тимирязев. Вот Меркуров стал работать довольно там.
Появились... Тимирязев ранний памятник.
Ранний,
да, он как раз 20 какой-нибудь
годы.
Второй, да.
На бульварах еще появлялись работы Меркурова, такие как Достоевский и статуя «Мысль». Появлялись. Угу, они потом Достоевского мы видим сейчас в доме Достоевского, угу, на улице Божедомки, угу, она же Достоевского. А мысль мы видим на могиле Меркурова. Вот. Угу. Она вот так вот. Да, появился еще у нас дивный памятник в закутке наркомендела. Появился.
Который, да.
Который путеводитель из Гуры 26-го года, говорится, памятник скульптора Каца, исполнены и изображен Воровский в позе оратора.
Да.
Это очень
смешно.
Как можно говорить в такой позе, я вообще...
Ну, он такой карикатурный совсем, и такой танцующий чертик. Довольно обаятельный памятник вообще-то.
Он забавный.
Да. Но это все-таки еще тоже вот... Нет, это тоже как раз еще 20-е годы. А вот, понимаете, вот я так пытаюсь вспомнить. Ну, в 30-е годы же ставили много таких просто античных фигур. Ну, как, условно, как девушка с веслом, да? То есть,
да.
Или как все весь бульвар был гоголевский заставлен такими просто, ну, античными статуями, такими слепками. И как бы абстрактных, то есть, они никому...
Парк Горького, когда стал.
Да.
Замечательный дом на Явольском бульваре.
Да. Не, ну еще барельефы, конечно, это просто...
Там просто две статуи.
Да, я помню, да.
Девушка с винтовкой, да, и с отбойным молотком, да, юноша.
А так, ну что, все равно, понимаете, вот, ну, не знаю, может быть, у меня, конечно, какой-то сейчас...
это не важно,
но к этому подходили. Советского искусства, но как-то мне кажется, что таких именно монументальных, государственных, таких серьезных памятников, ну, вот реально до рабочего и колхозницы мы как бы так и не... ну, вот когда это государственная программа и на века, да?
Да, ну, рабочие колхозницы здесь под выставку, все-таки сделали. А вот центральные памятники, ну, не тронули некоторые памятники, которые были так вполне народными, как Пушкин, как Островский.
Ну, да, ну, Пушкина все-таки очень быстро канонизировали, да, и да. Как бы, ну, в 20-е годы еще были какие-то, так сказать, сомнения, что он нам нужен, но уже в 30-е это такая, все понятно, национальная фигура. Островский, ну, он так, он вообще камерный довольно памятник, ну, да, устоял.
Еще Пушкин, история памятника Опекушина, она показывает вот ваш тезис, который, я напоминаю, Григорий Ревзин у нас в гостях, что ставится памятник на месте чего-то исчезнувшего.
Ну да.
Переезд Пушкина через Тверскую, через площадь, он как раз на место исчезнувшей колокольни Страстного монастыря.
Да, ну они как-то еще, когда... кинотеатр России, им нужно было как-то все это, ну, оформлять всю эту часть площади, чтобы он так...
Ну, когда снесли сразу там, сразу получилось. Вот. Маркс спрашивает, это который Маркс? Маркс, который у нас на театральной площади?
Да, это Кербеля.
Это послевоенный. Это не просто послевоенный. Это очень интересный памятник. Это один из памятников, это 50-60-е годы. Как раз переименование в проспект Маркса всех этих улиц. Но он, вот я его всегда воспринимал как памятник хрущевского времени. Как памятник как памятник возврату, как они говорили, каким-то истоком коммунизма.
Ну, конечно, потому что у него сама фигура, как бы сказать, ну, вот это голова без всего, ну, то есть, собственно, классический бюст.
Вот это рука.
Да, ну, такая метафорическая. Но это прямо из как раз плана монументальной пропаганды. Там был и Маркс, и Робеспьер, такие вот.
И вот это возвращение.
Да, то есть это такое авангардное.
После снятия памятников Сталину, того же самого Меркурова, эти гигантские памятники
везде. Да, с ВДНХ, да.
Да, с ВДНХ, и канала, постановка там сначала самолета Ту-104, потом и ракеты «Восток», ракетоноситель. Ну вот, смотрите, нет, ну
то что... То есть они у нас так вообще не приживаются, они как бы часто их ставят, снимают, но все-таки памятник, вещь такая, ну, довольно, ну, вроде горы, да, то есть, а они у нас так немножко вроде... Ну, картин в доме, которые так перевешены, на чердак отнесли там обратно.
Вообще, вот если взять за 20 век, который от революции, скажем так, от революции, произошла все-таки почти полная скульптурная смена. Вот в Москве произошла практически полная культурная смена.
Ну, наверное, просто в Москве просто было не очень много памятников тоже. Это надо понимать, что, ну, как бы время существования Москвы как столицы пришлось на уже, ну, на время, когда еще скульптуры не было, да, а потом уже советская. Поэтому то, что она стояла, ну, да, и их вообще было немного.
Или как место древней столицы и место коронаций любых, ну, и в императорскую эпоху. Да. Мы сейчас прервемся. Тут у вас очень много всяких смс-ок есть, и мы, конечно, к ним обратимся во второй части нашей программы.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем говорить о памятниках одной эпохи, об их разрушении, по постановке других памятников. В частности, план монументальной пропаганды, который, в общем, долго не протянул ведь этот план. Как и материалы, из которого было сделано.
Ну, как сказать, он не был...
Он преобразился, да.
Ну, да. Нет, само понимание, что памятник это никак не связано с памятью, а связано с пропагандой, не только не было отменено, а, по-моему, и по сей пору существует. То есть, понимаете, когда это, ну, когда постановка памятника это политическая акция, утверждающая какие-то политические сегодняшние ценности. Это такое понимание памятника, оно, в общем, ну, практически
Ну, у нас они так различаются. Если памятник камерный и ну, такой городской, который особенно никто не видит... Ну,
вообще даже памятник никогда не называется. Там.
Не, ну почему? Ну, есть там памятник Блоку, я не знаю, памятник Жуковскому.
Ну,
да,
да,
да. Которые, ну, маленькие, да. Ну, даже на бульварах, там, Есенину, там... Шолохова уже достаточно.
Ну, достаточно большой.
Да, вот. То это можно как память, кто-то там что-то помнит, ставит там какая-нибудь организация. Да? Как только у нас такая центральная фигура, то это, конечно, не память кого-то, а это утверждение сегодняшнего ну, политического стейтмента какого-то.
Да, ну, как сейчас памятник Грозному. И вот, мне кажется, последний памятник, единственный, который в эпоху борющийся и пытавшийся утвердиться каким-то образом демократии, когда на СПС-овской инициативе был сделан памятник Александру II.
Ну да, и, кстати, делал его тот же Слава Щербаков, который вот памятник Владимиру, да, то есть это скульптор-то тот же самый.
Ну да.
И, ну он, кстати, очень тихо встал. Вот удивительная история.
Да, да,
Александр.
Да, да.
То есть это вот когда, собственно, ну, ставится все-таки не от имени государства, а как бы ну, по инициативе СПС. Ну, что СПС? Ну, то есть, каких-то бывших так либералов. Вот они там ставят себе Александра II. И, в общем, никаких скандалов общественных на эту тему не произошло. Это, ну, пожалуй, самый такой тихий вот, памятник. Ну, потом, с другой стороны, такой либерал, который идет в храм Христа Спасителя, в принципе, ну, политически достаточно корректное такое высказывание.
Да, все корректно. Причем это совпало с изумительной, на мой взгляд, реставрацией храма на Крови в Петербурге.
А, ну...
там просто уж очень хорошо, и это место хорошо, теперь да. выглядит да, так, как оно должно выглядеть.
Да.
По идее.
Да.
А вот тоже, пожалуйста, на месте гибели.
Ну,
вот
да.
Тоже, пожалуйста, на месте гибели, где внутри церкви, собственно, этот кусок проезжей части, угу. набережной, он там окружен и он показывается.
Ну, да.
А, здесь говорят нам, что первый памятник Ленину, да, 24-й год в Уфе. Аж в Уфе.
Наверное, нет.
Да-да-да. Ну, потом еще.
Довольно много в провинциальных городах, ну, провинциальных, это не особо провинциальный город, но, тем не менее, в промышленных городах в глубине России есть памятники 30-х годов, 20-х, их довольно много, они обычно довольно такие интересные, авангардные. Я помню, как я в Вышнем Волочке на заводе вдруг такой памятник Ленину обнаружил, такой очень сложно поставленный как-то земной шар, на нем он, и как-то это, ну, такая сложная композиция. Ну, то есть, можно найти, особенно вот при заводах, да, какие-то неожиданные совершенно вещи. Но мы сейчас о Москве говорим, в Москве все-таки их трудно ставить было. Вы знаете, по Москве как раз памятник Ленину очень долго...
Ну, вот на заводе Ильича.
Не, на заводе
да,
понятно,
да, да,
а вот в общественном место... пространстве.
Да. В общественном пространстве, да, как-то вот получалось...
Собственно, вот до... Октябрьской площади, как получалось, что...
В Лужниках.
Ну, да, в Лужниках. Ну, то есть,
в Лужниках он такой большой, да, да. большой, и вокруг него фанаты так всегда и ходили, да, и ходят, да, и будут ходить, я так думаю. Он всегда служил разделительной линией, когда вот у нас был финал Лиги Чемпионов, он служил, вот Ленин показывал вот так вот линию между Манчестером и Челси. И все англичане понимали.
Что-то полезное.
Все понимали, да. Он сделал очень полезное дело. А вот здесь Туся спрашивает, а Петр Первый? Петр Первый как-то всего почти избежал.
В смысле?
Преследований от советской власти.
От советской власти, ну, не думаю, что Ленин плохо относился к Петру, хотя
никак
все-таки западник. Так или иначе, как-то в правильном направлении. А Сталин-то уже прямо его очень ценил.
Ну, это все началось с знаменитого 34-го года, когда стали заниматься прошлым, это постановление об опере «Богатыри» и прочее.
Ну, да,
вот
ничего, роман написал, так сказать, переписал Алексей Толстой Бережковского в правильную сторону. Все,
да.
Как бы оказалось, талантливо это сделал. Потом фильм, ну, плохо кончилась история памятником вот Зураба Константиновича, такого несколько мультяшного свойства, хотя и очень монументального.
Очень об эпохе много говорит.
Да, ну, конечно, такой оказался яркий, да. Яркий президент 90-х годов. Как-то такой поход в Европу в русском стиле, а скорее в каком-то гонконгском таком, потому что он такой немножко, ну, как пластмассовый
солдат. Ну, вот, вот так, да. Получилось. Да, 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 так, да. Получилось. Да. Дальше, вот здесь еще одно любопытное. В советские времена была вещь. Памятники революционерам и соратникам. Это была не такая простая вещь в 30-е, скажем, 40-е годы, как не очень любили соратникам ставить памятники. Потому что все основные памятники, что Дзержинскому, что Свердлову, они поставлены после Сталина. Уже основные памятники соратникам. Вообще дело неблагодарное ставить памятники соратникам было тогда. А мало ли завтра сносить.
Ну да, это... Ну, считается, что даже там, Дворец Советов был как-то не построен, поскольку все-таки ему совсем не понравилось, что там Ленин сверху. И, ну, как-то он думал, что все-таки другая должна быть фигура. Потом был план перестройки Спасской башни Кремля под постамент, и там сверху должен был быть Сталин. То есть, ну, на самом деле, это тоже такая... Вот, понимаете, начиналось это с того, что... Ну, это почти газета, а дальше все-таки, поскольку это монументально, то это должно было быть что-то, что и одновременно и почти газета, и, с другой стороны, завтра все-таки не изменится. Так что памятник можно было поставить только Ленину и Сталину. Они всегда в любой газете нормально, да, а все остальные что-то это как-то...
Не... Да, это вещь сомнительная. Но вот за хрущевское и брежневское время было поставлено много памятников именно революционерам. Был поставлен памятник Дзержинскому, прежде всего, вот, на Лубянке. Был поставлен памятник, это уже более позднее, уже брежневское время, Калинину. Здесь на Воздвиженке, да, на проспекте, да, Калинина. Да. Все они полетели в 91-м году. И памятник Свердлову у Китайгородской стены был. Где потом глумливо написали поэту Осеневу, вот, как так называли, Лукьянова тогда, вот, когда саму фигуру снесли, фигуру Свердлова. Ну, теперь трудно представить себе появление новых памятников советским деятелям или революционерам. Мне кажется, что это практически невозможно. Любому царю, пожалуйста. Кроме Сталина.
Ну, почему? Как-то если это все мыслить как вечное, то тогда, наверное, трудно. Но вообще вот по сравнению с судьбой памятников, ну, вот как-то представишь себе, что там, ну, Дзержинский — это такое, казалось бы, ну, прям совсем вечность такая. Ну, фигура такая, как свеча, и так она в центре площади, как колокольня, здорово поставлена. А постоял-то, господи, 30 лет.
С 58-го, когда 58-го, да, ну, до 91-го.
Ну, глупость какая-то. Ну, очень недолго, да. И, с другой стороны, ну, вот когда мы говорим, сейчас невозможно представить. Да я не знаю, мне кажется, ну, чуть поменяется еще эпоха. Мы скоро уже и советским деятелям начнем ставить памятники. Ну, потом, как советским деятелям? Жукову все-таки мы поставили, а мало.
Он как Суворов. Ну, Жуков, вот нет, как,
ну,
Суворов.
Ну, все сейчас из Великой Отечественной войны. Это сейчас уже так повернулось, что там много кому, всем маршалу можно ставить. И вон военно-историческое общество. Оно там такой закончик сделало у нас там на Чистых прудах.
Да?
Да, там около особняка. И там много стоит. Ну, там пока, знаете, еще не...
Ой,
очень
кто,
сложилось.
Кто стоит-то?
Ну, там есть? Разные стоят военные деятели советские. И они, знаете, они в виде бюстов, некоторые в виде фигур, а в центре всего этого стоит бронзовый медведь. Ну, потому что, как бы...
Медведь?
Ну, Единая Россия, как бы, вот такая тематика. Пока это еще не найдено.
Советские... Какая-то митьковская картина. Советский маршал забивает медведя просто, или что-то.
Нет, они скорее как-то с почтением к нему. Но пока не найденная композиция еще. Но сами фигуры там появляются. Ну, потом как? Грязодубовый, вот тот же Щербаков, поставил память.
памятник на Годовском проспекте. Он неплохой скульптор, но ну, такой профессиональный очень. Но Гризадову не получилось.
Не получилось?
Нет. Она в летном костюме, такая очень много ее ватный костюм и ужасная
фигура. Нехорошее слово, не надо говорить.
Нет, вот. Костюм, ну да, из ватина, да. Скажем.
Да. Ну да, скажем так.
Вот. Нет, можно представить себе, я как раз...
Нет, герои войны, да.
Но ну, потом, ну, я не знаю, Королёв как-то, чего, всем, ну, как бы сказать, корифеем советской науки, отцам атомной бомбы вполне можно ставить памятник.
А был ведь интересно, ну, есть у нас изумительный памятник Курчатову, около института Курчатова, да, это вот да. Из Руслана и Людмилы, глава.
Ну, да. Знаете, памятником, вот... Я сказал про газету. В 19 веке с памятниками случилась другая история. Тоже немножко ускорилось как бы время жизни памятника. Памятники стали делать как оперные фигуры. Вот как такие... Опера оказалась вообще таким главным искусством для ну, создания, восприятия памятника. Началось, собственно, с Минина и Пожарского, который прекрасный, но, в принципе, это вот буквально дуэт двух баритонов, такой героический, с показом на Кремль. Да, это совершенно оперная сцена.
Да.
И просто понятно, там, кто ведущий, кто второй партии игры поет. Ну и, собственно... Они все немножко оперные герои, там, при всей любви к Пушкину, это, конечно, такой, ну, подулье.
Нет, там они, да.
Да.
А, кстати, куда сейчас показывает Минин?
Сейчас...
Вот когда его переставили, он же был...
Он нет, он показывал просто непосредственно на Кремль.
Он показывал на Кремль, когда они стояли в арке, да. И к нему была сделана ну, тогда арка, да. Была сделана, когда ряды переделали, верхние,
да.
И была арка подгадана так, поэтому... Мавзолей стал точно по той же оси.
Ну да, и там и... получилось, что не проходит да. Парад, да, и неудобно.
А теперь показывается,
да, теперь на исторический, ну, на исторический музей все-таки. Ну ладно, это ну, как-то...
Каждый может пойти посмотреть и прикинуть, куда показывает. Да,
да. И эта оперность... Ну, вот, например, по Владимиру очень видно, что как бы это разные голоса, потому что, ну, вот, киевский Владимир, памятник, да, в Киеве, он так смотрит вверх, лицо у него очень так проработано тонко, такое молодое, и, ну, видно, что это тенор. Вот просто с такой, ну, очень возвышенной партией, да, а наш-то сейчас бас.
Бас.
Ну, конечно.
И такой небольшой, Максим Дормидонович Михайлов.
Ну, да, но
такой просто
основательный и такой страшноватый даже бас. Ну, бас. А вот, мне кажется, в Новгороде, вот это тысячелетие крещения, там он баритон. Он такой с усиками такой, ну, он, правда, в массовой сцене поет. Там.
Я представляю, что сказал бы депутат Милонов, если бы поставили контратенора.
Да.
Да.
Дело...
Это ну,
сейчас мы идем
бы
вниз.
Мы бы не отделались.
Мы
идем
вниз. Да.
Бас Профундов у нас
да,
есть.
Да, да,
уже.
Да.
Вообще, эта оперность памятников, она...
Они оперные, но отчасти это, ну как... Исторический костюм – выразительный жест. И лицо, как бы, ну, создающее образ. Да, вот, это все, конечно, язык оперы. Да, и в этом смысле они, конечно, на редкость вообще устаревшие. Да, вот сам способ такого высказывания.
Ну, есть другие способы, и они находятся. Есть очень удачные, есть не очень удачные. Есть памятники, которые шагнули. Просто одно время памятники взяли, да все-таки шагнули. На мостовую, шагнули чуть-чуть. Вот,
ну, конечно, вдоль. Довольно давно, прям, скажем вот, так, Родена просто, да.
Ну, да, но да. В Москве, здесь уже последние времена, в Москве, последние времена в нормальном смысле слова, здесь шагнул тот же самый Окуджава с подворотней.
Ну, да, 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 да.
За Окуджава с подворотней мы не будем говорить, как на очень странная скульптура на Арбате, которая называлась «Два турандота», это Пушкин и Натали.
Да.
После того, как поставили одного турандота.
Да.
Вообще, когда памятник даже не очень суразный вживается в быт, у него и прозвище есть, и всякие. Я помню, как тот же Франгулян поставил в Антверпене памятник Петру, расставившему ноги на перекрестке. И когда повисли дети на этих ногах, я помню, что памятник все живет, все в порядке с ним.
Ну, понимаете, конечно, Франгулян совсем другой скульптор. Он создает человека в городе. Да? То есть, это как бы один из нас, и ты с ним, ну, вот, который просто здесь, ну, вот мы помним, что он всегда здесь стоит. Но он с тобой не входит в отношения власти, он не символ, он не со сцены к тебе обращается. А Щербаков, конечно, в этом смысле академический скульптор. У него они все, ну, кроме вот этого памятника пограничника, у него там собака есть, а так, в принципе, они все, конечно, ну, на постаментах и очень такие торжественные. Там и Шухов у него такой, и ну, там на бульваре на Сретенском. Хотя это профессионально сделано, но просто сам язык уже такой, ну, академический, ну, что скажешь, такой. Даже Церетели пытался его сделать немножко более таким, ну, человеческим. Но только он за счет каких-то шутливостей, несколько странной в таких больших фигурах это делал. Франгулян просто гораздо более тонкий художник. Это совсем другая история.
Ну да. Ну вот, в общем, хотя появляются у нас такие человеческие памятники, и как памятник очень такой вот стоящий как-то вот на этом уголке у церкви стоящий Ростропович такой, вот вернее, сидящий.
Ну да.
Он очень полетный такой. Вдруг получилось. Вдруг такой, вот вышел такой музыкальный
есть
полет.
Есть вполне
такой.
Хорошая скульптура. Просто они, как бы, когда они... Я бы даже их не упоминал вот в ряду таких больших...
Больших, да.
Вещей,
и прекрасного Никулина, и
других. Да, да, да.
Потому что... А вот этот памятник, вот это... И вдруг у нас появляется, уже долго не было, такой вот державно-придержавный памятник Владимиру, все в самом центральном месте, самом таком. И посмотрим. Вот здесь нам напоминают очень многое. У нас в Саратове стоит на что-то пальцем показывает, правда, спиной к главной трассе. Ну, вы знаете, монументальные произведения. У них и даже вот этой и хрущевской эпохи, и брежневской, тут самая интересная загадка-то есть у Родины Матери. Вообще-то. Родина Мать, она не, я не понимаю, куда она зовет. Она же обращена лицом к Волге.
Ну.
И зовет нас на восток.
И
зовет нас в сторону, противоположную фронту. Вы уж меня простите, товарищи. Потому что красиво.
Ну да, мне кажется, что вот такие символические значения... Все-таки в памятнике есть еще и чисто пластическая красота, знаете. Это, ну, конечно, правильно, чтобы куда-то показывал или что-то говорил, но все-таки выразительность фигуры. Родина Мать – это очень хорошая скульптура.
Это очень хорошая скульптура.
И это как конечно, раз одна из немногих, которые...
Да. И, кстати, в отличие от тех, которые там, она тоже, кстати говоря, привет Рюду, привет Марсельезеву.
Ну, вообще, вот этой большой традиции, вот, да, большой, ну, собственно, Статуи Свободы.
Статуя Свободы. Конечно, но да. Из-за того, что она должна была быть выше Статуи Свободы, пришлось накопать очень большой...
Тут даже
набросать очень много над братскими могилами.
Ну, да, ну, я понимаю. Но, тем не менее, как бы сказать, в этом есть... искусство в этом есть. Это достаточно...
Нет, это есть, это свое искусство, его как раз рассматривать нужно. Это очень большой комплекс, потому что были такие вещи, больше этого нет нигде. Такого нет, и это феноменально. Это все шутки-прибаутки. Вот, долго у нас будут такие вот все князь типовой номер один.
Да, они, типовой, они номер не два. Типовые. Ну что вы, они
нет,
ну
Дмитрий Донской, там, простите меня, он может быть каким угодно. Он кем угодно может быть.
Ну хорошо. Ну, просто
и Владимир тоже кто угодно. Напиши мне, что это Василий Третий. Кто-нибудь возьми, напиши. Будет Василий Третий.
Это можно. И тут портретное сходство трудно достижимо, все-таки их мало кто видел. Наверное, можно там как-то восстановить
лицо. Да, я понимаю.
Да.
Они в 19 веке все одинаково писались.
Да, это, так сказать, тоже, да, совершенно не... Ну, вообще, понимаете, если бы они не были такие пафосные... Вот как Владимир, то есть, ну, все-таки это очень... Это, в общем, даже не городская скульптура, а скорее ландшафтная. То есть, она в
размер... Он и должен был там
стоять. Да, она в размер, башни, она совсем такая. то я бы как раз не возражал, чтобы Москва наполнялась памятниками. Вот, а у нас, к сожалению, к памятникам действительно очень нервное отношение. Они вызывают большое общественное негодование. В этом смысле, может, их не стоит ставить, ну, просто чтобы людей не напрягать. Но вообще-то городская среда, в которой много памятников, она богаче, чем вот когда их нет. И, ну, вообще у нас там много царей, а почему, собственно, всем им не поставить, ничего, ну, ничего плохого в этом нет. Если бы они в разных местах, так, ну, не знаю, вдоль Кремлевской стены, лучше бы, чем большевики, лучше бы цари стояли. Ну, не знаю, как, на чей вкус, что? Ну, в конце концов, в Кремле не одна стена.
Нет, можно понадобительные поставить. Нет, пожалуйста, Бога, если...
Вот вы сказали там, ну, Василию Третьему, ну, там, не знаю, Ивану Третьему я поставил, что... Даже Василию Второму поставил, ну, как-то основатели Кремля, ну чего?
Да, да. Палочкой.
Ну да. Ну тут даже как-то вы. Ну вот, основатели города, это такой, ну, все очень расстроены памятником, постановкой памятнику Ивану Грозному в Орле. Ну, он вообще все-таки основатель города. Он может стоять не только как душегубец, ну, в нашем смысле.
Сомнительно, кстати говоря. Хорошо, но они... Владислав Дмитриевич Назаров тут выступал.
Ну, им бы хоть какого основателя, давайте уже... Ну, они считают своим основателем Ивана Грозного. Ну, ладно, хорошо, ну, такие люди. Но, понимаете, если... Тут очень большая важность.
Если его воспринимать как...
Вот смотрите, это как раз разница.
С Ромулом и Ремом.
Конечно, это вот. Как раз разница между, ну, местной памятью и политическим высказыванием. Вот. Здесь в Орле помнят своего основателя. Ну, хорошо, Волчица основал. Ладно, поставим Волчицы. Там Людоед основал. Поставим Людоеда. Ну, что сделаешь? Другое дело, когда
Папас,
мы ему...
Который,
да, когда мы начинаем ему ставить, что правильно ты людоедствовал, мы тебя в национальном смысле... Тут, конечно, вызывают какой-то, ну, оторопь, да.
Хорошо. Спасибо большое, Григорий Ревзин. Вот от одного бревна и веревки на кресте появляется очень большая тема. Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Дилетанты.